страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Да-да, друзья, сердечный привет всем. По страницам Библии 739-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. И вы знаете, здорово, очень здорово быть с вами снова. Здорово вместе изучать Божие Слово, изучать Священное Писание после этих праздничных дней, после этих выходных дней. А тут, кстати, писали нам, вот когда как раз этот перерыв был, а почему нет эфиров, а где эфиры? Некоторые пытались нас слушать, даже когда не было эфиров, потому что вот праздники, но они ожидали, что эфиры будут. И сегодня, к счастью и слава Богу, мы с вами можем снова собираться, мы можем читать книгу Экклесиаста, мы можем вместе читать Священное Писание. Я напомню тем, кто присоединился к нам только что, и тем, кто, может быть, не совсем знаком с этим форматом, с этими программами, что мы читаем Писание от Бытия до Откровения, от начала до конца. Сейчас мы с вами в Ветхом Завете, в книге «Экклесиаст», но мы перемещаемся из Ветхого Завета в Новый, из Нового Завета в Ветхий. И, кстати говоря, на следующей неделе мы с вами книгу «Экклесиаст», насколько я понимаю, уже закончим. Так что готовьтесь, пожалуйста, к тому, что мы вернемся и в Новый Завет тоже. Я напомню, что наши программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы можете нас слушать в самых разных группах, но у нас есть наши основные группы ВКонтакте и Facebook, группа по страницам Библии. Напомню также, что именно в этих группах, нет, конкретнее ВКонтакте, Facebook нет, но ВКонтакте вы можете найти записи наших предыдущих эфиров, начиная с апреля 2017 года. Ну и напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через наше приложение Theos. Кстати, в нем тоже есть записи эфиров, забыл сказать. Ничего. И вы можете нам также писать в наших группах ВКонтакте, Facebook и под другими трансляциями, в которых вы нас смотрите и слушаете. Кстати, писем, откликов, комментариев было очень много. Я думаю, что именно с чтения комментариев мы с вами сегодня и начнем. Был вопрос, который прозвучал уже несколько дней назад. Это писал Сергей. Сергей часто пишет в наше приложение, не только в наш эфир, но и в другие программы. И благодарит Господа, и благодарит нас, благодарит авторов этих программ. Слава Богу, спасибо вам, Сергей. Но Сергей как раз во время эфира по страницам Библии задал вопрос, на который я думаю, должен ответить. Я предполагаю, что это вопрос к нам. Предполагаю, что это вопрос по поводу наших эфиров конкретно. И вопрос звучит так. Вопрос про вопросы. Сергей спрашивает, есть ли вопрос, на который вы очень хотели бы ответить, но который не задают вам пока зрители и слушатели. Интересная тема. Это такая журналистская штучка на самом деле. Иногда, по разным причинам это делают ведущие прямых эфиров. Ты ведешь интервьюшную передачу, разговорную передачу, у тебя собеседник, и ты чувствуешь, что что-то недоговорено, что-то недосказано. И ты говоришь, скажите, пожалуйста, а есть ли что-то такое, о чем вы очень хотели сказать, я вас об этом не спросил. Иногда действительно в результате собеседник рассказывает что-то очень важное, что-то такое, что иначе ускользнуло бы из эфира. Так вот, на ваш вопрос в нашем с вами случае я отвечу «нет». Нет такого вопроса, который я хотел бы услышать, и слушатели мне его не задали. Знаете почему? Потому что главное в цикле программ «По страницам Библии» я понимаю, что многие из вас любят именно наше общение, именно эти первые 20 минут эфира. Но на самом деле главное и то, ради чего мы трудимся, ради чего мы здесь встречаемся, это чтение и изучение Священного Писания. У нас на нашей станции есть и другие передачи, другие эфиры, которые как раз посвящены ответам на вопросы. И вот там действительно ответы на вопросы – это их главное содержание. У нас все-таки другая история. Поэтому, Сергей, отвечая вам, скажу, нет такого вопроса, который я хотел бы услышать, но пока не получил от слушателей. Тимофей Сергеевич Морозов как раз понял именно эту главную историю. И Тимофей пишет: «Благослови вас Господь, рад, что слушаю вас и изучаю Библию вместе с вами». Вот тут действительно «изучаю Библию вместе с вами» – это главная история. А дальше пишет человек, который подписался как «засучив рукава». Интересное такое имя. Ну что же, неплохо, да, засучив рукава. Спасибо большое за такую актуальную тему и интересные наблюдения, пишет «засучив рукава». Вот смотрите, ведь мы с вами делаем то, что делаем, как раз для того, чтобы вы могли делать наблюдения, чтобы вы могли читать Слово Божие. Кстати, я думаю, что не все и не со всеми нашими наблюениями согласятся. И еще раз повторю, хотя постоянные слушатели это уже слышали, это нормально. Есть немало моментов, по которым мы, христиане, любящие Бога, знающие Бога христиане, при этом друг с другом не соглашаемся. Ничего страшного в этом нет. Саша Дружинина пишет: «У меня вопрос по вчерашнему эфиру про юношей. Ведь если они уклоняются от греха, это уже мудро». Да, это действительно мудро, это действительно правильно, это действительно проявление Божьей мудрости. Но вот в вашем вопросе, ну, я понимаю, почему это об этом спрашивают. Ведь мы с вами говорили, помните, про юношей и пожилых людей. У юношей есть сила, а у пожилых людей есть больше знания. Но вот когда вы говорите о том, что юноши уклоняются от греха, знаете, что это означает? Это означает, что они уже знают Бога. И вот почему. Концепцию греха, само определение греха, дает Бог. Без Божьего определения мы бы не могли сказать, что такое грех в принципе. Потому что грех и отсчитывается от того, как смотрит на него Бог. Грех – это не то, что мне не нравится. Наоборот, мне, как человеку, как плотскому особенно человеку, грех мог бы даже и понравиться, если бы не действие Святого Духа. А грех – это не то, что не нравится большому числу людей. Иногда говорят о том, что, ну, смотрите, вот если большинство человечества считают это неправильным, значит, это неправильно, значит, это грех. Так вот, большинство проголосует. А теперь смотрите, супружескую измену, супружескую неверность лет 200 назад большинство человечества считали совершенно неправильным, совершенно недопустимым. А сегодня большинство человечества, я не знаю, не проверял, эксперимент не ставил, но вот буду это утверждать просто как предположение, что большинство человечества скажут: да это, некрасиво, но это, в принципе, приемлемо. Так что же, если за 100 или 200 лет мнение большинства изменилось, то грех перестал быть грехом, что ли? Нет, конечно. А если через 100 лет оно еще раз изменится, а что тогда? Так вот, как только вы говорите, что человек уклоняется от греха, это уже означает, что он принял Божье условие, он принял Божье определение, он принял Божье слово по поводу того, что является грехом и что нет. Так что, конечно, это уже мудрость. Это, конечно, уже хорошо. Вот. Дальше был вопрос, большой вопрос, на который многие из вас отвечали. Это вопрос о том, хотите ли вы пожить для себя. И тут тоже интересно. Вот жизнь для Бога, она предполагает, что в нашей жизни ничего для нас не будет. Отречься от себя, прославлять Бога, это что, означает, что все потерять? Это означает, что действительно мы очень многое теряем, мы теряем то, что исходило от себя, но при этом мы многое также приобретаем. И здесь важно просто не запутаться. Давайте посмотрим ваши комментарии на эту тему. Наталья пишет: «Я доросла до того, чтобы сместить фокус с себя». Татьяна Князева пишет: «Думая о вечности, жить для себя нет смысла». Я сейчас прочитаю комментарии, а потом сразу уже подведу здесь итог, потому что тут короткие комментарии, но они достаточно емкие. Евгений Иванцов замечает: «Как это понять, жить для себя или жить для Бога?» Татьяна Князева: «Исполнять волю Бога для меня лично». Да, вот это исполнять волю Бога для меня лично, исполнять то, что Бог хочет конкретно для меня. Это будет для меня, это точно будет для меня, но это будет для меня через волю Божию. Саша Дружинина замечает: «Жить для себя получается забыть о других. Я так не хочу». Людмила Карпова продолжает: «Жить для себя скучно, хорошим это не закончится». Никита Погребенко смотрит с другой стороны: «А я и так живу для Бога и других, хочется пожить и для себя». И вот тут как раз через сообщение, через комментарий Никиты Погребенко мы видим интересное противопоставление. Кстати, противопоставление это было заложено и в самом вопросе. Жить для кого? Жить для Бога или жить для себя? Как будто два пути. Как будто жизнь для Бога исключает жизнь для себя. И дальше такая самая-самая главная вещь этого вопроса. Смотрите, если мы живем для Бога, то Бог точно о нас позаботится. Он даст нам то, что нам необходимо. С другой стороны, если мы живем для себя, то мы не сможем жить для Бога. Видите, какое сопоставление получается и какое получается соотношение? Я еще раз повторю. Живя для Бога, мы также имеем возможность жить и для себя, потому что Бог нам дает все, что нам необходимо для жизни и благочестия. Но, с другой стороны, живя для себя, мы выносим Бога за скобки. Мы не имеем возможности жить для Бога. Евгений Иванцов комментирует: «Жить для себя – это значит без Бога, и никому ты тогда о Христе не расскажешь». Да ты не сможешь рассказать. Не сможешь рассказать просто потому, что но у тебя Бог за скобками твоей жизни. Как ты будешь кому-то рассказывать о Христе, если у тебя Бог за скобками своей жизни? Забыть не только о других, но и о Боге. Пишет, кто это у нас? Это у нас Саша. Забыть не только о других, но и о Боге. Вот и жизнь для себя. Да. Тут надо понимать, что... Вы помните, мы с вами не случайно говорили о самоуничижении Христа. Христос уничижил себя, но Бог превознес его. Так же происходит и с нами. Если мы уничижаем себя в Боге, то Бог превознесет нас в свое время. И интересно, что в свое время это ведь не только про вечность. В свое время относится уже к земной жизни тоже. Ну, например, Бог начинает действовать через нас, теми дарами, которые мы имеем, которые Он нам дает. Так что вот это по поводу для Бога и для себя. Госпожа Беладонна хороший вопрос задает, как раз в эту же тему, между прочим, она пишет: «Моисей был самый кроткий человек. Как же он тогда убил египтянина?» Моисей есть три... Я напомню, что это книга «Исход». Я напомню, кстати, что мы уже беседовали по книге «Исход», и вы можете найти эти записи в нашем архиве, либо на сайте theos.fm, либо в нашей группе ВКонтакте. Это беседы по книге «Исход». Они были у нас в 2017 году. Жизнь Моисея распадается на три этапа, на три периода. 40 лет. Первый этап его жизни – это до того, как он вынужден был бежать, как раз после того, как он убил египтянина. Дальше 40 лет жизни в пустыне – это время, когда Бог его воспитывал, это время, когда Бог с ним работал. И 40 лет от встречи с Богом, и того момента, когда Бог через Моисея вывел Божий народ из Египта, дальше странствие в пустыне, вот, собственно, 40 лет до смерти Моисея, о которой говорится в конце книги Второзакония. Так вот, про самого кроткого человека – это третий период жизни. Это 40 лет уже после того, как Бог воспитывал Моисея в пустыне. вот после этого. Интересно, что ведь Моисей, на самом деле, даже тогда, еще живя в Египте, начинает чувствовать справедливость и несправедливость. И он решает бороться с этой несправедливостью, причем он решает бороться совершенно осознанно. Он убивает этого самого египтянина, он отлично понимает, что делает. Он при этом думает, что устанавливает Божию правду. То есть, ну, не Божию, по крайней мере, свою, наверное, все-таки. Но правду. То есть он видит, что его людей упрекают, что его людей угнетают. Его еврейство начинает в нем оживать. И он начинает действовать. И действует он без Бога, без Божьего водительства. Дальше ему нужны эти годы в пустыне. Ему нужно это действие Бога. И к концу этих 40 лет он уже другой человек во многом. И дальше Бог начинает его учить. Он говорит, что ты пойдешь к фараону и потребуешь отпустить Божий народ. И Моисей, который в свое время был так готов убить египтянина, но при этом убить его так, чтобы никто не знал, а Моисей не хочет идти к фараону. Бог должен поработать с человеком. Тут интересная история. Иногда мы говорим об одном и том же человеке, и мы видим разные этапы его жизни. И мы говорим, вот сейчас, может быть, на раннем этапе жизни, это один человек. А дальше Бог начинает действовать в нем, Бог начинает работать с ним, вести его, и он становится другим человеком. Так вот, эта цитата о самом кротком человеке, это, конечно, уже последние 40 лет жизни Моисея, и мы видели, какую работу совершает в нем Бог. Людмила Датиева пишет: «Жить для Бога и детей нет большего счастья». И дальше я прочитаю сразу еще. Никита Погребенко пишет: «А для себя заняться самосовершенствованием, самообразованием». Конечно, вы займетесь самосовершенствованием и займетесь самообразованием так и настолько, насколько Бог вас к этому поведет. Это совершенно нормально. И говоря о жизни для Бога, мы все это не отрицаем. Мы говорим лишь о расстановке приоритетов, о том, что у нас сначала, что у нас потом. Но ведь действительно Бог же побуждает делать человека добро, пишет Саша Дружинина. Да, если Бог побуждает, это одна история. А если человек делает, ну, просто потому что так принято, или потому что так лучше на него посмотрят, или потому что так выгодно, это история совершенно другая. Дальше. С Богом будет все, заключает... Так, сейчас я потерял. Да, с Богом будет все. И Людмила Датиева об этом пишет. Это действительно так. И я думаю, что именно здесь мы подводим такую черту под вот этим вопросом: жить для Бога или жить для себя. А мы с вами возвращаемся к замечательной книге «Экклесиаст». Я хочу сделать небольшое предисловие к тому, о чем мы будем говорить сейчас. Я напомню, что мы говорим о гигантском эксперименте, огромном эксперименте, который поставил Соломон или Экклесиаст. Эксперимент заключается в том, чтобы попробовать в этой жизни все. Он пробует науку, пробует философию, он пробует богатство, пробует деньги, он пробует психологию, чего только он не пробует, но ни в чем он в результате не может найти успокоение, ни в чем в результате не может найти счастье. Мы с вами сейчас подходим, пожалуй, к самой трудной главе. Зачем Богу, так, Сергей пишет, зачем Богу ваши клятвы, если он все создал? На минутку отвлекусь. Они не Богу более нужны, они нам более нужны. Вот нам. Знаете почему? Потому что мы, проходя этот путь, видим Божью цель и ставим цель. То есть, когда ребенок что-то делает для родителей, ребенок делает для родителей поделку. Конечно, эта поделка родителям нужна, им приятно, да, но без этой поделки они бы не умерли, честное слово. Вот Богу надо, чтобы мы учились, Богу надо, чтобы мы росли. Но еще клятва, обещание, как проявление нашей любви к Богу. Так вот, это настоящая любовь. А сегодня, говоря об эксперименте, который ставит Соломон, мы говорим о еще одной грани человеческого бытия – это религиозность. Вера, христианство и религиозность – это принципиально разные вещи. В чем разница? Именно это мы сегодня увидим. Соломон, среди прочего, пробует найти счастье в религиозности. Этот путь, которым на самом деле идут многие люди. И ничего из этого не получается. В чем же разница между религией, религиозностью и христианством? Об этом начнем говорить сегодня, читая книгу «Экклесиаст», и продолжим уже завтра, я надеюсь, даст Бог, читая ваши комментарии. Ну а пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы взываем к Тебе, мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас сегодня, за то, что Ты ведешь нас по Твоему пути. Мы славим Тебя, наш Бог. Мы просим Тебя, чтобы наши отношения с Тобой были настоящими, живыми, а не просто некими проявлениями религиозности. Мы молим Тебя сейчас, научи нас и открой наши глаза, открой наш разум, открой наше сердце для чтения, понимания и принятия, и применения Твоего Слова Святого. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 739-я встреча у нас с вами сегодня. И мы возвращаемся к книге «Экклесиаст», 4 глава. Я понимаю, что в прошлый раз несколько поторопился, читая 10, 11 и 12 стихи. Поэтому я бы хотел сегодня с самого начала к этим стихам вернуться и посмотреть на них еще раз. 10 стих, да, впрочем, мы начнем читать с 9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, и другого нет, который поднял бы его». Соломон проводит огромный, уникальный эксперимент. В рамках этого эксперимента по поиску счастья он, среди прочего, пытается жить для себя, он для себя любимого. Это называется словом «эгоизм», и выясняется, что жизнь для себя тоже не удовлетворяет. Ничего хорошего из этого тоже не получается. Однако при этом Соломон делает очень важное открытие. Оказывается, что если попробуешь жить для себя – то все равно тебе нужны другие люди. Вот ты пробуешь жить для себя, ты хочешь обрести в этой жизни счастье, ты понимаешь, что сам ты счастлив быть не сможешь, потому что, ну, например, ты можешь упасть, и тогда некому будет тебя поднять. А тут выясняется, что нужны другие люди. В этом контексте, правда, они нужны именно в жизни для себя. Иными словами, даже если ты живешь для себя, то верны вот эти принципы. Если один упадет, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, и другого нет, который поднял бы его. Вот люди, которые говорят о том, что мне лучше одному, мне нравится быть одному и так далее, либо чего-то не понимают, либо лукавят, либо пока еще не встретились с действительно сложными ситуациями. Потому что даже такой человек, даже человек, который говорит, что мне нравится быть одному, рано или поздно столкнется с одиночеством. Это может быть практическое одиночество, когда ему нужна помощь, а помощь получить неоткуда. Или это может быть, что называется, одиночество духа, ну, когда он понимает, что рядом с ним нет никого, а у него возникает какая-то духовная проблема, духовная потребность. И вот в одиночестве эту потребность никак не восполнить. Знаете, Я в детстве очень любил прижаться во сне к отцу. Или даже не во сне, а когда просыпаешься уже. Мы жили в маленькой комнатке и спали зачастую на одной кровати. И вот 11 стих. «Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться?» Вот такая история, которую на самом деле многие из нас ощущали с детства. Но потом начинается взрослая жизнь, и эта история как бы отступает на второй план. Однако совсем забывать о ней мы не можем. Мы понимаем, что нам нужны другие люди, которые рядом с нами. Да, действительно, лучше двоим быть вместе, лучше двоим быть рядом. Тут еще есть один момент. Даже люди, которые не знают Бога и при этом, ну, например, начинают бизнес, даже такие люди хотят, чтобы рядом с ними были другие, потому что они понимают, что от помощи других, от поддержки других, от участия других зависит их бизнес, зависит их успех. И вот ради успеха они также начинают выстраивать отношения с другими людьми. Даже если Бог вынесен за скобки. Вот эта истина о том, что мы нужны друг другу, оказывается чрезвычайно важной. Я скажу на самом деле больше. Вот большинство библейских истин так или иначе принимаются и неверующим миром. Потому что мироздание, оно ведь одно, оно едино. Законы жизни для нас не меняются после того, как мы становимся верующими людьми. Дух Святой живет в нас, да. Бог руководит нами, Бог ведет нас. Но законы жизни не меняются. По этой причине то, о чем мы читаем в Священном Писании, относится во многом, не во всем, но во многом, как к верующим людям, так и к неверующим. Да, есть духовные темы, которые без Христа не имеют смысла. Однако вот то, о чем мы читаем здесь, в книге «Экклесиаст», оно, в общем-то, относится ко всем. 12 стих. «И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется». Преодолевать или одолевать? То есть, когда на нас нападают, нам важно, чтобы рядом с нами были другие люди. Нам важно, чтобы мы не оставались одни. Кто-то скажет, ну какие же нападения сегодня? Сегодня у нас такое спокойное, безбедное существование. На самом деле нападения есть и сегодня. И нападения эти бывают очень разными. Мне один знакомый рассказывал историю о том, как он поехал отдыхать в гостиницу, в отель. И вот в этом отеле поздно-поздно ночью играла музыка. И люди, постояльцы этого отеля, гости этого отеля стали жаловаться. Они стали говорить, ну почему эта музыка играет? Им было сказано, что если мы выключим музыку, то будут недовольны люди, которые сидят в баре. Так вот, этот мой знакомый пошел и посмотрел. В баре сидело человек 10. В гостинице было человек 200-250. То есть то, что сказал менеджер, по сути сводилось к следующему. Если сейчас 250 человек будут довольны, ну, потому что будет тишина, то 10 завсегдатаев бара будут недовольны. И для нас важнее эти 10 завсегдатаев бара. Мой знакомый собрал еще несколько гостей этой гостиницы, они вместе потребовали выключить музыку, что и было сделано. Как раз проявление того, о чем мы читаем здесь в 12 стихе. Сказать, что хочешь быть один, это работает лишь на некоторое время, но иногда действительно нужно отдохнуть от людей, действительно есть такое время уединения с Богом, и это действительно важно. Но это короткая перспектива. Рано или поздно, однако, такое одиночество придется нарушить. Просто потому, что Бог действительно создал нас друг для друга. Когда мы с вами читаем книгу «Бытие», когда Бог говорит «нехорошо человеку одному», да, конечно, речь в контексте идет о заключении брака, о семейной жизни, потому что речь идет о том, что Адам один – и Бог собирается создать для Адама помощницу, соответственную ему. Мы с вами об этом уже читали, когда читали книгу «Бытие». Ой, как давно это было, друзья мои. Но при этом ведь, когда речь идет о проблеме одиночества, это не только про брак, это не только про семью. В принципе, человеку плохо быть одному. Бог сотворил нас такими, что мы нуждаемся друг в друге, но еще, естественно, и прежде всего, мы нуждаемся в Боге. И то, и другое. А дальше 13 стих, и здесь меняется тема. «Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы. Ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедным». Интересно, что ведь сам Соломон прошел и через то, и через другое. Он тоже был бедным, но умным юношей. Да, он был царским сыном, но давайте вспомним, что ведь Давид гораздо больше любил другого своего сына, Авессалома. Предполагалось, что именно Авессалом станет царем. И если бы не мятеж Авессалома, наверное, так бы оно и было. Соломон прошел от непризнанности до царства. Он прошел весь путь сначала до конца. 14 стих объясняет смысл 13-го. 13-й просто декларирует, что бедный, но умный юноша лучше, чем старый, но неразумный царь. А 14 стих объясняет, почему это так. «Ибо тот, то есть бедный юноша, из темницы...» Это, кстати, не обязательно означает заключение. Это может значить также такое неизвестное никому существование. А вот эта темная, непонятная, неизвестная часть жизни. «Из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедном». Дело в том, что у молодого и умного есть перспектива. У старого и глупого перспективы нет. Интересно, что Господь действительно сопровождает жизнь человека. Богу не все равно, что с нами происходит. Я далек от того, чтобы разделять американскую модель. Знаете, как в старых американских книжках, да, вот он вышел с рюкзаком за спиной и буханкой хлеба под мышкой. Он отправился из темной заброшенной деревеньки, и он постепенно сделал себе карьеру. Он из никому неизвестного бедняка стал президентом. Все-таки, особенно в нашем современном сегодняшнем мире, это так не работает. Я не буду выяснять и разбираться, почему так не работает. Это не наша тема на сегодня. Однако очевидно, что Господь ведет человека, который предан Ему. Есть немало историй людей, которые действительно вышли из очень тяжелого существования, из очень тяжелой жизни, из очень тяжелых условий. Они преодолели проблемы, они преодолели трудности. Господь провел их через это преодоление. Так что 14 стих, он, собственно, вот об этом. А дальше 15-16 стихи, я бы хотел их прочитать вместе. «Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем, с этим другим юношею», или, кстати, можно перевести также «вторым юношею», «который займет место того», то есть первого. «Не было числа всему народу, который был перед ним, хотя позднейшие не порадуются им, и это суета и томление духа». О чем это? Текст и в оригинале, и в русском переводе достаточно сложен. В разных комментариях вы найдете разные взгляды и разные пояснения того, о чем здесь говорится. Одно из пояснений, причем наиболее распространенное, звучит так. Речь идет о ситуациях, когда второй занимает место первого. Речь идет о ситуации, когда тот, кто родился позже, или тот, кто родился, скажем так, изначально на более низком уровне, занимает место того, кто в принципе был выше или родился раньше. Собственно, именно так было, например, с Исавом и Яковом. Исав был первый юноша, Яков – второй юноша. Фактически, Яков занимает место Исава. Бог выбирает сам. Бог делает свой выбор. «Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем, с этим вторым юношею, который займет место первого». Вот эта ситуация, когда вдруг выясняется, что есть кто-то, кто занимает место. Бог на самом деле замечательно порой устраивает, Я слышал истории из церковной жизни, когда, ну, есть, например, некий молодой человек из христианской семьи, из верующей семьи, и почему-то все предполагают, что именно он будет пастором церкви, что именно он возглавит какое-то движение, что именно он займет определенное место или получит определенную должность. И вдруг появляется кто-то, кто, ой, ужас какой, не в христианской семье вырос. Ой, кошмар какой, я использую сейчас такое церковное выражение, из мира пришел. Ну, слава богу, что он пришел, да, он был неверующим, он стал верующим, он пришел в церковь. И вот этот, с точки зрения человека, пришедший неизвестно откуда, обходит этого пасторского сыночка. Кошмар, да? Нет, не кошмар. Дело в том, что Бог сам делает свой выбор. Он сам определяет, кто и где будет находиться. Он сам решает, кто и чем будет заниматься. Наше дело быть послушными Ему. И иногда его решения нас могут изрядно удивить.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще одна мысль, которая, ну, проистекает из 16 стиха, особенно второй части. Я прочитаю еще раз. «Не было числа всему народу, который был перед ним, хотя позднейшие не порадуются им. И это суета и томление духа». Опять-таки, это по-разному можно понимать, особенно позднейшие не порадуются им. Позднейшие можно также переводить «не узнают его, не оценят его». Это вот о чем. И опять в данном случае я приведу понимание, которое наиболее популярно, наиболее распространено. Я согласен с этим пониманием. «Не было числа всему народу, который был перед ним». Иными словами, когда этот человек жив, когда этот человек на своем месте, когда этот человек выполняет свою функцию, его считают лучшим, его считают неповторимым, его считают просто уникальным. И ему льстят, и ему говорят очень приятные вещи. И, может быть, кто-то реально полагает, что этот человек велик. А дальше он умирает. И вот конец этого стиха. «Хотя позднейшие не порадуются им». Человек умирает, и вдруг выясняется, что никакой он не крутой, никакой он не идеальный политик, не идеальный проповедник. Вдруг выясняется, что его заслуги при жизни были преувеличены, были раздуты. Вот такая суета-сует. Ситуация, когда к человеку одно отношение, пока он жив, но потом он умирает, и выясняется, что не все было так однозначно. Примеров этого мы с вами видели немало и в нашей истории, в истории нашей страны. Я думаю, что и в истории наших окружений, может быть, на работе, даже в церкви. Да, когда человека считают уникальным, неповторимым, самым-самым, а потом вдруг его забывают. Порою заслуженно забывают, а порою даже незаслуженно. И тут мы с вами переходим к следующей теме. Кстати, интересно, что 17 стих 4 главы, да во многих других переводах, и нерусских переводах тоже, на самом деле отнесен уже к 5 главе. Я думаю, что действительно правильнее было бы отнести его к 5 главе, потому что в этом стихе начинается новая мысль. Соломон попробовал многое. Он попробовал деньги, он попробовал богатство, он попробовал самоудовлетворение, он попробовал добрые дела, он попробовал эгоизм, жизнь для себя. А теперь он решил попробовать еще одно средство. Он решил попробовать религию. Я понимаю, что то, что сейчас скажу, кому-то из вас покажется по меньшей мере странным. Но я все же скажу это. Вы знаете, сколько вреда принесла миру религия? Посмотрите на языческие религии прошлого. Посмотрите на некоторые современные религиозные страны. Страны, где процветает религия. Вот не отношение с Богом, а именно религия. Посмотрите, к чему приводит религия, религиозность. И вы ужаснетесь. Была такая популярная песня «Losing my religion». Я теряю свою религию. Или теряя свою религию. И знаете что, друзья? Если у вас сегодня есть религия, религиозность, то я умоляю вас, откажитесь от нее. Потеряйте эту религию, оставьте эту религиозность ради Христа. Кстати, ради Христа в данном случае, как вы понимаете, это не просто усиление моей просьбы. Это еще и то, что будет в вашей жизни вместо религиозности. Когда мы что-то оставляем, у нас создается пустота. И эта пустота должна быть заполнена. И вот когда я говорю, оставьте вашу религиозность ради Христа, это означает, что вы оставите религиозность, в сердце будет пустота, и эту пустоту заполнит Христос, тот единственный с большой буквы, кто должен бы ее заполнить. Я уверен, что христианство – это не религия. Смысл христианства не в форме. Формы могут меняться. Если бы мы с вами сегодня увидели христианскую церковь 15, 10, 5, да и 1 века, я думаю, мы бы немало удивились. Потому что формы были бы другими. Если сегодня проехать по нашей планете, увидеть христианские церкви в разных странах, то вы тоже удивитесь. Потому что формы будут разными. Смысл христианства никак не в форме. Он в личности Иисуса Христа и в наших отношениях с Ним. И вот начинается раздел книги «Екклесиаст», который говорит как раз о религиозности. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Ибо они не думают, что худо делают». Есть люди, которые считают, что приходя к Богу, приходя в Божий дом, в церковь, они тем самым делают Богу одолжение. Они жертвуют, и жертвуют много. Они отдают. А Соломон говорит, а ты послушай, ты прислушайся. Кстати, есть такие церкви, в которые ходить-то не стоит. Просто оттуда надо бежать. Потому что на кафедре и вокруг кафедры ничего Божьего уже не остается. Церковь превратилась в человеческую организацию. Бежать оттуда надо, а не приходить туда. Наблюдай за ногою твоей, когда идешь в Дом Божий. Понимай, куда ты идешь. Понимай, зачем ты туда идешь. Понимай, что тебя туда ведет. Очень часто, приходя в церковь, мы как будто говорим Богу, даже если это не озвучиваем, мы как будто говорим Богу, «Боже, я вот сейчас для тебя сделаю одно, другое и третье». И, собственно, религиозность зачастую выражается в том, что мы считаем, будто нашим послушанием и нашими конкретными делами мы можем угодить Богу. И дальше мы не только делаем, а еще и обещаем. Вот здесь эта связь. 17 стих говорит о мотивации нашего прихода в церковь, нашего прихода в храм. А дальше с 1 стиха 5 главы говорится об обещаниях. Помните, скорее слушай, чем жертвуй, скорее слушай, чем говори. И вот 1 стих. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немногие». Многим из нас очень хочется что-то сказать Богу и очень хочется что-то сделать для Бога. Смысл в данном случае совершенно очевиден. Не принимайте решения, движимые эмоциями. Я знаю конференции, которые, кстати, проводят зачастую очень хорошие христиане. И обычно это бывают молодежные конференции, на которых в конце конференции, когда люди такие воодушевленные, ведущий конференции спрашивает, кто хочет посвятить свою жизнь служению Иисусу Христу, ну или, допустим, конкретнее, миссионерскому служению. И люди поднимают руки, а иногда даже заполняют специальные карточки. Знаете, я всегда чувствую себя как-то неуютно и неловко в этой связи. Дело в том, что многие из этих людей принимают решения эмоционально, импульсивно. Они не могут продумать то, что делают. Потом к этому человеку можно подойти и сказать: «Ну ты же сказал, ты же обещал, теперь исполняй». И это будет правильно, потому что обещание, данное Богу, должно быть исполнено. Но есть и другой подход. Подумай много раз, помолись серьезно, проведи время в уединении с Богом, прежде чем в принципе давать обещание. Второй стих. «Ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов». Иными словами, есть люди, которые говорят: «Да-да-да-да-да, обязательно я все сделаю, я вот даю обещание». И в результате ничего. Это одни слова. Кстати, одна из критик даже не христианства, а христианской жизни заключается в том, что христиане слишком много говорят. Христиане распыляют слова на ветер, и за этими словами ничего не стоит. Третий стих. «Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит к глупым. Что обещал, исполни». Когда ты даешь обещание, когда ты говоришь Богу «да», делай и делай сразу. А как часто мы и в отношениях с Богом, и в отношениях с другими людьми даем обеты, даем обещания и не собираемся даже эти обещания исполнять. Это уже не просто про то, что человек обещал, а потом либо не смог, либо забыл. Нет. Сейчас зачастую бывает и так, что человек обещает, изначально понимая, что не будет исполнять это обещание. Странно? Ну, подумайте о своей жизни. И задайте себе абсолютно честно перед Богом вот какой вопрос. Могу ли я вспомнить ситуации в моей жизни, когда я пообещал что-то просто, чтобы пообещать? Ну, потому что в этой ситуации не пообещать было бы странно. Могу я вспомнить ситуацию, когда я обещал, допустим, о ком-то помолиться, или кому-то позвонить, или что-то сделать, просто потому, что от меня ожидалось, что я это пообещаю. Но я изначально понимал, что исполнять этого не буду. Кстати, на это есть Божий закон, конкретно на отношения с Богом, на обещание, которое мы даем Богу. Если ты клянешься, обещаешь Богу, исполняй. Мы с вами об этом читали в книге Левит. Это вам, друзья мои, не религия. Это не какой-то набор традиций, правил, установлений. Это жизнь и общение с живым Богом. И поэтому, да, обещал, исполни. Четвертый стих. «Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божиим: это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих?» Это очень серьезная проблема. Я думаю, что придет момент, даже нет, не думаю, а знаю. Мы читаем об этом здесь, в пятом стихе. Придет момент, когда с каждого из нас Бог спросит за наши слова и за наши дела. И мы не отговоримся, мы не отмажемся, мы не оправдаемся тем, что вот на меня эмоционально воздействовало. И вот я что-то сделал импульсивно. Понимаете, мы с вами стоим перед живым Богом. И вот по этой причине тем более важно отвечать за свои слова. Соломон ставит огромный эксперимент. Он смотрит вокруг. Среди прочего, он понимает бессмысленность всего того, в чем люди пытаются найти счастье. Но по ходу этого эксперимента он делает для себя также несколько важнейших открытий. Например, он понимает, что близкое общение с другими людьми, которое дал нам Бог, это неотъемлемая часть нашей жизни. Без этого просто ничего не получится. Он понимает также, что религиозность не может заменить живых отношений с живым Богом. А в отношениях этих важно быть серьезным, а не просто трепетным. В следующий раз продолжим. Пока всего доброго, и да хранит каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.